Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем начатую беседой с известным российским искусствоведом Еленой Баснах тему. Мы будем говорить о судьбах произведений искусства, о подделках, об экспертизе, а главное, будем говорить о судьбах создателей этих произведений. Мы сегодня в гостях у кандидата искусствоведения, эксперта по оценке художественных ценностей Министерства культуры России, научного консультанта по Фаберже аукционного дома Кристи Валентина Скурлова. Валентин Скурлов также ученый, секретарь мемориального фонда Фаберже, почетным председателем которого является внучка Карла Фаберже, проживающая в Женеве, Татьяна Федоровна Фаберже. С этой естественной просьбой к Валентину Скурлову рассказать вкратце об этой знаменитой династии ювелиров мы и начнем нашу беседу.
В прошлом году, как раз вот в марте месяце, мы открывали памятник Гюставу Фаберже, отцу Карла, в городе Пярну, Эстония. Там в 1814 году родился Густав Фаберже в семье столяра, который приехал в Эстонию, в Исляндию тогда еще, Российской империи, в 1796 году из Германии. Происхождение семьи очень интересное. У Карла одна бабушка немка прибалтийская, другая бабушка итальянка. Один дедушка француз, будем так считать, хотя он онемеченный француз, и другой дедушка швед. Они были гугеноты, поэтому бежали. И прожив 111 лет в Германии, женились на немках и онемечились. Но фактически, вот я когда изучал биографию Карла Фаберже, уже сына Густава, он родился 30 мая 1846 года в Петербурге, потому что в 1842 году, в 1842 Густав, сдав экзамены у себя в Пернау, в Пярну, на золотых дел мастера, приехал в Россию, открыл здесь мастерскую и женился в 1942 году. Так вот, в 1946 году родился Карл Фаберже, он был уже вторым ребенком. И величайшей заслугой вот отца Густава, я считаю, то, что он послал Карла учиться в Европу. Но, правда, и сам поехал с матерью. И уже в 1862 году, с разницей в 16 лет, у Карла Фаберже в Дрездене родился младший брат Агафон. Но, правда, он жил только 32 года, умер в 1895 году в Петербурге, и могила его на Смоленском лютеранском кладбище. Я вот родился на Васильевском острове и никогда не знал, что как-то по жизни придется ухаживать за этим памятником. У нас на Васильевском садов мало, и мы гуляли на этих кладбищах просто как парк. Так что жизнь предопределила вот это мое рождение и то, что я занимаюсь историей фирмы Фаберже. Я занимаюсь это с 85 года, уже 30 лет как исполнилось. Фаберже, в принципе, в семье по-французски не говорили. Даже я когда стал смотреть учебные ведомости в Ан-Эншуле, где он учился 2,5 года, там по-французскому сплошная двойка была. Семейным языком был немецкий, то есть это были как бы петербургские немцы. Пробыл в Европе Карл Фаберже 5 лет. Из них 3 года проучился в Дрезденской Хандельшуле, но несмотря на то, что это называется Хандельшуль, на самом деле это была художественно-промышленная школа, там отделение. Он был художник, но его младший брат, который вот на 16 лет моложе, он тоже кончил ту школу дрезденскую, и в дальнейшем, в 1882 году, вот 20-летнего Карл выписал, как раньше говорили, из Дрездена к себе в Петербург работать, именно в амплуа главного художника, и именно младший брат считается автором первых 11 императорских пасхальных яиц. Вот в этом году знаменательная дата, 1885 год, 130 лет назад, как раз началась вот эта знаменитая императорская серия пасхальных яиц из 50 штук. Сделаны были к 16 году 50, и были еще уже заготовки и практически на выход готовые 2 яйца 17 года. Но февральская революция состоялась на месяц и 2 дня раньше Пасхи. Поэтому их нельзя считать, эти 2 яйца, императорские. Некоторые все-таки как бы считают, ну вот, Николай II заказывал. Николай II не заказывал, он покупал. А в некоторых случаях, вот в 1904-1905 году, когда была японская война, русско-японская, например, Карл Фаберже не предоставлял эти 2 пасхальных яйца ежегодных, то есть 4, с тем, чтобы не вводить императора в расход, потому что все деньги направлялись тогда на барона. А цены яиц уже сравнительно с первыми, то есть с 1885-80-ми годами, они поднялись уже к тому моменту в 3-4 раза. И вообще максимальная цена вот была, вот недавно обнаружены документы на яйцо уже 2014 года, 28 600 рублей. то время как вот яйцо, например, 1889 года на СССР, 1900 рублей.
В каком виде существовала империя Фаберже, когда она достигла своего максимального развития?
Максимальное развитие надо, как вот нас в советское время учили, сравнивать с 13-м годом, потому что война началась, там сокращение работников и так далее. То есть именно вот в 14-м году половина работников из 100 мастеров в Петербурге осталось 25, а вообще в Петербурге было 250 человек, и 50 человек ушли на оборонные заводы, а 48 на фронт, то есть вот еще поэтому. А максимально было вот во всех городах, тоже тут исследователи спорят. Ну, я считаю, что не меньше 600 человек, но я согласен и с цифрой 700 человек. Почему? Потому что, как пишет главный мастер фирмы Франц Бирбаум, перед Пасхой и на Рождество еще нанимали дополнительную рабочую силу. Особенно перед Пасхой исполнять вот эти маленькие пасхальные яички. То есть это и в Москве, и в Петербурге. Поэтому цифры такие, численности работников, они скользящие. 250-300 по Москве и, соответственно, по Петербургу. А также в 1901 году было открыто Одесское отделение, где было 35 человек работало. Киевское с 1906 по 11 16 человек. А также магазин в Лондоне 20 человек. И с 1896 года, с открытием, вот в следующем году будет 120 лет отмечать, также было отделение, магазин на Нижегородской ярмарке. Но это было не круглогодично, а только 40 дней в году. 600 человек по нынешним временам – это очень серьезная цифра. То есть у нас в Петербурге нет таких сейчас предприятий. Это было самое крупное в мире предприятие.
Когда большевики захватили власть, Карл Фаберже и сотрудники его товарищества были вынуждены готовиться к худшему.
Узнав о готовящемся декрете, 6 января 1918 года акционеры приняли решение о ликвидации фирмы. И была создана ликвидационная комиссия, но она работала даже еще до начала 19-го года. Вот в архиве Татьяны Фаберже есть такие документы от марта 18-го года. Значит, московская ЧК требует вернуть товарные книги. Не вернуть, а прислать в Москву. А чем эти интересны товарные книги? У них записывались, начиная с 1899 года, был специально принят такой закон, покупатели. Я еще занимался этим 30 лет назад, и мне говорили, ну должны же они где-то быть. Они, конечно, где-то должны быть. Ни по одной крупнейшей фирме, от Фаберже, Балин, Ган, Хлебников, Овчинников, Курбяков, Садиков, нету этих товарных книг, потому что там записывались покупатели. У меня такое сильнейшее подозрение, причем более чем обоснованное, что эти книги еще можно найти. Но по этим книгам работала как раз ЧК. То есть ходили по клиентам, где записаны, приходят там генералу Попову, значит, у вас должен быть сервиз на 30 килограмм серебра. И пока вот не укажете где, брали людей в заложники. Ну, это описано даже вот у Булгакова. А Карл Фаберже 24 сентября, после ранения Ленина и убийства Урицкого, значит, когда было уже 15 сентября расстреляно 500 человек, ему сказали, что он тоже в списке заложников. Причем основанием для включения в такие списки достаточно было то, что он был придворный ювелир. Слово «придворный ювелир» – это как красная тряпка на быка, на большевиков действовал. Буквально 18-го Карл Фаберже подал документы в германское генеральное консульство. Оно действовало в Петрограде на основании Брестского договора. И один из пунктов Брестского договора был, что все граждане, которые могут подтвердить, что они родом из областей, оккупированных Германией, папа, значит, Карла Фаберже родом из Перну, а Эстония уже была оккупирована, имеют право вернуться туда. Также, кстати, возвращались не только вот из Прибалтики, предположим, но, вот как ни странно, на Украину. И даже я вот находил такие документы, вот человек Иван Иванович Иванов пишет, я родился в Ревеле, в Таллине. И его пропускали. Вот. Но потом немножко вот уже очухались большевики, не всех стали пускать. А на Украину то пускают партиями, то не пускают. Но многие так вот успели убежать вот в Крым. И в Киеве вот 18-й год все кафе были заполнены москвичами и петроградцами богатыми, которые сумели вот так вот проникнуть через германскую, российскую, советскую границу.
Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня о судьбе ювелирных произведений искусства знаменитой династии Фаберже мы беседуем с кандидатом искусствоведения, научным консультантом по Фаберже аукционного дома «Кристи» Валентином Скурловым. Оказавшись в Латвии, Карл Фаберже был в скорости вынужден ее покинуть из-за наступления красных латышей и уехать в Германию.
И вот, будучи в Германии в 19 году, ему один из руководителей, которому он доверял, главный бухгалтер Отто Бауэр, пишет письмо, что «Карл Густавович, я вещи как бы три четверти спас». Ну, каким образом спас? Ликвидировали имущество, опять же. Ну, во-первых, оно было такое габаритное, это бриллианты, вот, камни. Где-то, может быть, бриллианты вынимались из колец, там, от таких перстней, потому что легче было возить, чем вот это золото. Или превращали вот крупные вещи, кому-то продавали. Продажа сложная была, но кто-то брал. И превращали это, предположим, в доллары, фунты, в иены, ну, в надежную такую валюту, то есть три четверти как бы спас.
Отто Бауэр обманул Карла Фаберже, а затем обманул и его сына Евгения. Он сумел вывести в Латвию много драгоценностей из большевистской России. Но судьба спрятанных и оставшихся в России кладов семьи Фаберже, а их было множество, до сих пор неизвестна до конца.
В 26-м году еще у них же были по Москве и Петербурге клады какие-то закопанные, ну, где-то переданные надежным лицам. И в 30-м году Евгений Фаберже составлял такой список, где вот где-то я подсчитывал, в 15 местах он пишет «получено» или там лежит в этом Выборгском отделении, но в Финляндии. А остальные, вот напротив 15, так сказать, неизвестны или разграблены большевиками. В частности, 30 мая, как раз день рождения Карла Фаберже, прошло в июне 4 обыска в доме. Мы изучали документы архивные в архиве ФСБ. Там не положено указывать фамилии, фамилия была зачеркнута. И написано, указала, что в библиотеке Карла Фаберже 2 места с драгоценными вещами, спрятаны в библиотеке, тайники. Вот мы так посмотрели через свет, там написано, экономка указала. Экономка это была эстонка такая, по фамилии Казик. И еще интересно, что внизу, они написаны, было обнаружено в подвале замурованное помещение. А в замурованном помещении они кирпичи разобрали. Там было как бы, поскольку Карл Фаберже 30 декабря 1917 года отдал свой дом и даже проживал еще практически 9 месяцев, со швейцарской миссией, он отдал швейцарской миссии. И Ленин, в принципе, один из первых декретов был, что не отбирать имущество миссии вообще иностранцев и так далее. И поэтому большевики еще, пока там была миссия, не проверяли, не делали обыски. Так вот, там было найдено в подвале замурованные 1500 ящиков. Вот как считать эти ящики, я не знаю, но из них Фаберже, правда, только 220, а остальные это имущество швейцарцев, больше половины это часы. Ну, понятно, швейцарцы торгуют часами, и вот часовые магазины в Питере, которые были, вот швейцарско-подданные отнесли туда, хранили в подвалах. А часы, если кто забыл, в Первую мировую войну и в гражданскую, это был страшно дефицитный стратегический товар, потому что командиры полков не имели часов, а как воевать без часов? Назначили приказ в 8 утра выступать. Поэтому вот это было точно как бы отвезено сразу на склады ВЧК, которые были вот в нескольких местах. Такая судьба как бы дома. А Карл Фаберже за 2 месяца до смерти, вот в июле 20-го, переехал в Швейцарию. И умер он в Лозанне.
Валентин Васильевич, известный российский искусствовед Владимир Тетерятников в свое время рассказал о том, что российское правительство якобы использовало клейма Фаберже для создания подделок произведений этого мастера. Вам знакома эта история?
Следы ее ведут в такую книгу Брохина 1975 года. «Горький стрит» в Нью-Йорке изданы. Это с целью оправдания вот подельщиков, которые были у нас тут в Ленинграде еще тогда, естественно, в 1969 году. Это группа Зингера такая была. Ну и вот как бы в качестве легенды, совершенно никакими документами не подтвержденные, вот они пишут, что якобы вот они ездили в Ригу, там и взяли клейма. Ну, 69-й год, 17-й, это вроде как еще 50 лет там прошло после Октябрьской революции. И клеймили. Но они забывают, что, во-первых, надо указать фамилии, какие клеймы там. Потому что в Петербурге, в Петрограде, помимо клейма Фаберже, нужно было еще ставить клеймо мастера. Клейма вот эти именники, как их называют, они без пробирного клейма не имеют никакого значения. То есть обязательно должен быть пробирный клейм. Пробирных клейм нигде нету. Это невозможно было. То есть если бы они сказали, что ну, каким-то образом купили, украли вот с монетного двора. То есть мы занимались вот этой статьей на Фаберже в 92-м, 94-м году приходили вот в музей Монетного двора, спрашивали. Нет таких клейм, не остались. Еще ссылается, появилась такая в 89-м, в 90-м году биография Армонда Хаммера, что вот брат Армонда Виктор, вот якобы он в интервью, чуть ли не под запись, вот, он умер в 1986 году, на 3 года раньше своего старшего брата, что Микоян им дал клейма. Но мы, вот исследователи, большинство, пришли к выводу, что нет такого массива вещей с поддельными клеймами. И даже я так вам объясню, в этом совершенно не было необходимости, потому что было массовое изъятие в 20-30-х годах, особенно с открытием в 31-м году по 36-й существовала сеть магазинов Торксин, и народ просто приносил. Если даже почитать вот инструкции Торксина, какие вещи принимали, там так говорилось, что вещи больше килограмма не отбирать, то есть они уходили в переплавку. А отбирали для продажи за рубеж, там конкретно говорится, что для передачи ВО, Всесоюзное объединение антиквариат, изделия с коронами, с инициалами великих князей, вот такие маленькие фантазийные вещи, вот часы. Получается, что этих вещей очень много было. И я, когда вот писал историю вот наших ювелирных заводов, фабрик, обратил внимание, что вот с 1936 года, после закрытия Торксина, когда уже был организован главювелирторг, фабрики и магазины, им, оказывается, не давали золото. А золото было, говорит, давальческое, то есть то, что люди принесут. И вот это изъятое золото, оно просто реставрировалось. Даже были специальные такие клейма, буква «Р», на вещах клеймо Фаберже. В некоторых случаях их заполировали. Потом ставилось уже с 27-го года советское клеймо, и плюс буковка «Р» реставрировалось. Вот некоторые вещи такие есть. И даже вот один исследователь еще в 1953 году, вот Кеннет Сноуман, ну, второй по значимости вот биограф фирмы Фаберже, он говорит, пишет, что вот есть такое клеймо «Люд» – Ленинградское ювелирное товарищество. Не было «Люд», был «Мюд» – Московское ювелирное товарищество, а «Люд» – это Ленювелирторг с 1936 года. И вот он говорит, что встречаются вот на Западе вещи с клеймом «Фаберже» и «Люд». Так вот, я объяснил, что да, я по этому клейму сразу вам скажу, что это сделано после 36-го года, когда вот наша фабрика Ленювелирторг, она была в Гостином дворе буквально до начала 90-х годов, уже в 40-м там работало 1000 человек. Но она была ювелирно-часовая, там примерно половина часы делали. Вот. Но все равно как раз приводили в должный вид вот эти вещи. А делать какие-то копии, вторые, третьи, не было никакой необходимости. Единственное, что вот я беседовал с Владимиром Михайловичем Тетерятниковым, он объяснял, что он нашел в Нью-Йоркской полицейской газете за 33-й год, что вот корреспондент приходит в эту мастерскую рядом с Гухраном, и там сидят ювелиры. Ну и что? Они сидят за разборкой и за починкой вещей. Потому что, в принципе, рынка ювелирных вещей не было.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Сегодня о судьбе ювелирных произведений искусства знаменитой династии Фаберже мы беседуем с кандидатом искусствоведения, научным консультантом по Фаберже аукционного дома «Кристи» Валентином Скурловым. В 20-30-е годы ювелирные изделия с клеймом Фаберже продавались в основном за границу. А сколько сегодня в России и в странах Запада существует известных таких предметов?
В музеях страны чуть больше 1000 предметов Фаберже, в государственных музеях, если не считать частного музея фонда «Связь времен», который в Петербурге. Там тоже 1000 изделий Фаберже, даже больше. Только Хаммер в 30-м, вот он пишет в своих мемуарах, лично через мои руки прошло 2000 вещей Фаберже. Ну, сейчас вот крупнейшие, вот я буквально на днях заглядывал в сайт английской королевской коллекции, вот у них на членов всей королевской семьи 560 предметов, из них 300 у королевы Елизаветы II. А остальные, вот, например, внуку Вильяму, который вот сейчас ждет пополнения, ему бабушка, вот, которая умерла года 3-4 назад, 102 года ей было, она передала свою коллекцию в 100 предметов, минуя этого наследного принца и так далее. То есть вообще владеть даже буквально 10, 15, 30 предметами Фаберже – это уже коллекция. И люди, конечно, борются. И несмотря на кризисы вот, 98-го года, 2008-го года, цены на предметы Фаберже все время поднимаются. И такая закономерность, что они никогда не снижаются. И плюс еще надо, конечно, пересчитывать цену на золото. Делать сопоставимый вид. Почему? Потому что, например, вот ледяное яйцо в 2002 году, оно продано за 9,6 миллиона долларов. Но Тогда унция золота, 31 грамм, стоила $280. А сейчас унция золота стоит 1200-1300, понимаете? То есть надо вот ту сумму 9,6 умножать на 4, то есть получается 36 миллионов, 37. И получается, что вот то ледяное яйцо гораздо больше по цене, чем яйцо ротшильдовское, вот, 18,5 миллионов.
Вы по-прежнему производите научные поиски, связанные с наследием династии Фаберже. Расскажите о своих последних находках.
Я, на самом деле, с 96 года штатный сотрудник, консультант по Фаберже аукционного дома Кристи, и у меня довольно ограниченная задача такая – поиск архивных документов. Вот когда готовятся аукционы наши раз в полгода, вот в Лондоне и в Нью-Йорке раз в полгода 4 аукциона, а до 98 года было 6, еще в Женеве проводились, то обычно мне месяца за 3, там, иногда за полгода посылают документы. Вот особенность вещей Фаберже, что они имели нацарапанные номера. То есть в хороших коллекциях это до 80% предмет. И даже когда я смотрел коллекцию за рубежом, иногда вот рассматриваю 100 предметов, и я нашел 25 номеров. То есть люди еще могут владеть годами и не знать, что вот у них есть нацарапанный номер. А нацарапанный номер – это так называемая французская система клеймения еще с 1840-х годов. Это вот система тоже нацарапанных номеров у Картье. То есть есть фонд Картье в Женеве, и если вы на вашей брошке Картье обнаружили какой-то номер, вы пишете туда запрос, и вам, значит, за скромную плату, ну вот еще лет 10 назад было 1000 швейцарских франков, сейчас, по-моему, больше, вам дадут сертификат и скажут, что да, это вещь там 910 года. И там вы можете сравнивать, там будет в описании в амбарных книгах записано, что, предположим, 2 рубина и 45 бриллиантов, вот начинаете подсчитывать по-вашему, точно 2 рубина, значит, это та самая. Вот. И, конечно, с помощью такого сертификата вещь становится дороже. Вот этим самым я занимаюсь тоже для Фаберже. С 94 года, 6 лет мы с Татьяной Федоровной Фаберже делали электронную базу данных. Вот сейчас там где-то у нас 35 тысяч номеров, и не проходит вот месяца, как я по несколько раз получаю запросы из разных стран мира. Вот, особенно вот много из Америки, из Германии, и сравниваем мы с этой базой данных, и, вы знаете, попадаемость есть. То есть, и если это выясняется, что это, предположим, как я сказал, брошь или часы, купила там либо великая княгиня Ксения Александровна, или Мария Федоровна, императрица, еще лучше, то тогда дальше уже архивный поиск. Какие-то документы у нас уже сканировали, и мы прикладываем этот документ, ну, за скромную плату, как бы, чтобы оправдать вот это, ту нашу работу. Конечно, я езжу по стране, и в каждом городе всегда находятся 1-2 коллекционера, естественно, с доходами выше среднего, так сказать, на порядок, вот, которые владеют каким-то предметом Фаберже, или тоже очень уважаемых фирм придворных фабрикантов, там, хлебников, овчинников.
Вы уже 5 лет готовите издательский проект «Украина и Фаберже». Ведь династия Фаберже была очень тесно связана с этой страной. Как повлияли на вас последние события в Украине?
Фаберже, действительно, вот у меня был проект, вот сейчас он приостановлен, вот уже, к сожалению, почти год, который так назывался «Украина и Фаберже», потому что Фаберже имел мастерские и фабрики, и магазины в Одессе и в Киеве, и шла очень хорошая торговля. Но что касается коллекционеров, то украинские коллекционеры Фаберже, они возникли вот сейчас на рынке мировом антикварном, где-то только году в 2005, но очень активно стали покупать дорогие вещи. И последний вот как бы вот год уже, когда начались вот эти все события, я даже не знаю, кто это запрашивал, но поскольку у меня есть знакомые дилеры на Украине, он говорит: «Валентин, срочно нужно предмет Фаберже, ну, желательно яйцо». А цена, я говорю, какой диапазон? Ну, не меньше миллиона долларов, не гривен, понимаете? То есть, конечно, когда пошло вот обесценивание этой гривны, то есть финансово это можно объяснить, что, естественно, это надежнее, потому что надежнее антиквариаты, даже недвижимость не столь надежна, потому что сейчас, если народ вот побежал из некоторых областей, ну, богатенький, вот, предположим, из Крыма, да, естественно, им оплачивают по оценочной стоимости, а не по рыночной, то есть они потеряли. Хотя российское государство не спешит как бы вот совсем уж отнимать так безнаказанно, вот как у Фаберже отняли дома, и готовы даже что-то выплачивать. этим владельцам. Ну, а владельцы, извините, на уровне президента и его друзей. Другое дело, что там были еще имения бывших президентов. Вот как с ними рассчитываться? Я сейчас готовлю буклет «Крым и Фаберже». И, конечно, меня очень интересует вот те же ситуации Фороса. Форос как был в советское время связан, вот, ну, управление делами президента, там еще ситуация с Михаилом Горбачевым известна. А потом в украинское время он был всеми четырьмя там управ делами украинского президента. И вот я сейчас ездил в декабре в Ливадийский дворец, и так совпало, нашли запакованные к вывозу вещи, которые непонятно кому принадлежат. В том числе, значит, хорошая серебряная ваза килограмм на 6 Фаберже. Братья Грачевы, и что меня еще тоже вот изумило, но были еще вместе со мной эксперты, мраморная такая фигура девочки, она где-то 1,60 м, чуть не в полный рост. Вот нас директриса музея в Ливадейске спрашивала, сколько это стоит? Ну, где-то в диапазоне явно, что 250 тысяч долларов, там 400 тысяч, вот так вот. Так что вот движение этих вещей еще предстоит вот изучить и вернуть их на место. А что касается вот ювелиров, 560 человек членов фонда, это те, кто имеет награды фонда, у нас 7 наград, то 130 украинцев. Пока еще туда входят 10 донецких и луганских, 120. Но уже исключены 14 крымских ювелиров. Один, например, очень достойный харьковский ювелир в прошлом году мне пишет письмо. Он говорит, вы когда будете делать книгу «Украина», а как вы покажете Крым? А я говорю, конечно, Крым покажу уже российский. А если посмотреть вот сейчас в украинском интернете, он показан украинским. В германском интернете он показан полосками, так сказать, что и украинский, и русский. В нашем, естественно, он российский. А я люблю очень карты, так сказать, где, в каких городах Украины у меня ювелиры. Он говорит, ну, в таком случае я снимаю свою фамилию, а он автор статьи, и вообще исключите меня из списка. Вот один профессор тоже со Львова вдруг потребовал с меня деньги. Ну, это, конечно, не смешно, потому что книгу я выпускаю за свой счет. Третий в январе 2014 года пишет, я, говорит, борюсь за правду, я каждый день хожу на Майдан и подношу булыжники. У одного руководителя фабрики, 250 человек, как раз вот на Луганщине, выкрали сына 20-летнего. Вернуть его стоило 200 тысяч долларов. Ну, он человек не бедный, но вот такая ситуация. И более того, сейчас вот как бы вместе их уже в один проект не собрать, потому что вот один тоже написал, если там будут вот как бы луганчане, меня исключите, я там не буду в этой книге. Понимаете? Вот вам вопрос.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о судьбе ювелирных произведений искусства знаменитой династии Фаберже мы беседовали с кандидатом искусствоведения, научным консультантом по Фаберже аукционного дома «Кристи» Валентином Скурловым. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.